Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Может ли церковь сегодня конкурировать с влиянием популярных видеоблогеров и социальных сетей? Готовы ли подростки говорить о своих проблемах со служителями церкви? Что можно сделать, чтобы подростки не уходили из церкви? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходят богослужения, что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. И сегодня в студии Нателуси, автор ведущей передачи Игорь Попов, у меня в гостях большой пастор Русской библейской церкви Дмитрий Сасин. Добрый день, Дима.
Добрый день.
Да, очень рад тебя видеть. Конечно, видишь, искал я специалист по подросткам и нашел-таки, да? Скажи, а ты помнишь себя подростком? Что тебя тогда волновало? Я да. Тебя подростком не помню, я тебя помню уже молодежью, скажем так.
На самом деле, да, помню себя подростком. И помню, что одно из самых важных, что меня так вот волновало в школе или на улице, мне важно было быть принятым. Угу. Принятым моими друзьями, моими одноклассниками. И для того, чтобы быть принятым, соответственно, нужно было какие-то действия совершать, похожие на них или... То, чтобы их веселило или как-то... Угу. Ну, то, что им нравилось бы.
У тебя с весельем все хорошо было, скажи мне?
Ну, в целом неплохо так веселились. Иногда, конечно, было не очень смешно после того, как дневник был красным, но было дело.
Ну, а дневник красным был в любом случае, мне кажется. Или вам пятерки ставили синие с синими чернилами?
Понимаешь, когда там пятерочка такая маленькая, и когда там...
Много замечаний.
На несколько дней замечания.
Много замечаний, да?
Шалил.
Ну что, правда шалил?
Я сейчас сам вот просто, мне даже иногда стыдно становится, когда я вспоминаю некоторые вещи, которые происходили в школе.
Дорогие друзья, сегодня у нас особая передача, сегодня компромат на пастора Дмитрия Сасина.
На самом деле, я даже кого из учителей видел, я ходил на несколько вечеров встречи выпускников и старался извиниться перед ними за свое поведение, на что они говорили: «Ой, да вы наши солнышки, лапочки, вы не знаете, что сейчас происходит?»
Вот. Но это всегда приятно, да, когда уже следующее поколение шумит больше, чем мы, да?
Ну, я не знаю, на самом деле, мне кажется, они не то чтобы... Хотя, мне кажется, куда уж больше было шуметь. Вот мы так шумели, что... Ну, вот мне, правда, стыдно за многие свои поступки.
Не, я в школе скромный был. Я шуметь начал уже в университете.
Понятно, а у меня вот наоборот этот перелом чуть позже произошел. Когда я взялся за голову, ну не в плане того, что я просто за нее взялся, а в плане того, что начал как-то разумно поступать, более разумно.
Ну что ж, попробуем посмотреть, когда ты начал разумно поступать. Расскажи о том, как ты пришел к вере в Бога.
Ну, у меня верующие родители, и поэтому я с детства слышал о Боге, ходил в церковь вместе с родителями. Но настал момент, как раз подростковый, когда мне больше нравилось поиграть в футбол, например, вместо того, чтобы пойти в церковь. И порой обманывал родителей, говорил, что я там в церковь поехал, а сам не ехал туда.
А я потом ты очень эффективно совмещал, мне кажется, игру в футбол с церковью, как-то был в спортивном служении.
Ну, стараюсь сейчас не забывать футбол, хотя это очень большая редкость сейчас. Так вот, и... Когда я, собственно, ну, находясь в школе, для меня важен был момент, наверное, для себя определить, а насколько... Ну, то есть я понимал, что я отличаюсь от других ребят, я веду двойную жизнь, в церкви я один, дома я один, там, а в школе я немножко отличаюсь от того, кем меня знают родители или в школе мои друзья. Вот, и такая некоторая двойная жизнь была.
А что ты чувствовал при этом? Вот ты ощущал вот эту раздвоенность, и было от этого плохо, неуютно, некомфортно? И что больше некомфортно было? Какая из двух жизней тебе была более некомфортной? Мы знаем правильные ответы и сейчас честные.
Как бы. Конечно, честный ответ. Помню один случай, я возвращаюсь домой из церкви, и навстречу идут мои друзья, и я понимаю, что сейчас меня спросят, откуда ты идешь? Я такой думаю, что ж сказать-то? Ничего в голову не пришло, они спрашивают: «Ну, ты откуда идешь?» Я говорю: «Из церкви». Они такие: «Из цирка?» Я такой: «Нет, из церкви». Ну, в общем, я, видимо, так это сказал, так, что они подумали, что я в цирке побывал. Ну, как бы сказал им, и... Ну, мне не всегда было это ловко сказать, о том, что я там хожу в церковь, хотя иногда я это говорил. Ну, так вот, и, в общем, ближе к старшим классам я начал больше интересоваться, мне нужна была какая-то апологетика. Почему я в это верю? Вообще реально существует ли Бог? Потому что я вижу, что родители по-настоящему верят, они настоящие христиане, они показывают это в своей жизни. Ну, а я? Где я? Верю ли я? Какие у меня есть доказательства? И сейчас с доказательствами, мне кажется, получше, потому что есть интернет, и можно много всего найти, послушать, увидеть. Тогда это было меньше, но я этого искал, и я для себя находил ответы, то есть я задавал честные вопросы вере, своей вере, и старался на них ответить. Uh-huh. И вот где-то перелом произошел к 11 классу, вот, когда меня мои друзья уже узнали как человека верующего, который может быть с ними в компании, но он уже не делает те вещи, которые они делают. Я даже пытался как-то им там благовествовать, знал, что кто-то там любит рок, старался там дать им такую группу «Заноза». Игорь, забыл фамилию, сейчас вылетел из головы. Ну, в общем, разные группы, вот тоже пытался музыку как-то использовать, потому что, ну, музыка — это был такой одна из тех вещей, как люди себя определяли, какую-то там музыку слушаешь. Ты рэпер или металлист? Потом началась стихия там,
за кого болеешь? Неужели у вас еще, вот когда ты учился в старших классах, еще какой-то металл там кто-то слушал?
Ну, это было...
Мне кажется, это вот моя юность была.
С пятого, наверное, по девятое это было очень актуально. Там с восьмого, с девятого класса там уже больше футбол. За кого ты болеешь, там футбольные матчи, футбольные там какие-то драки, болельщики и так далее. Ну, а до этого было там... Нужно было там... Тебе подходит, спрашивает, ты кто там? Ну, я рэпер, назови 10 групп. Ты должен называть, называешь какую-нибудь там российскую. Нет, это не считается, давай какие-нибудь нормальные. В общем, в целом было весело, конечно. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что Бог просто нереально хранил. Я понимаю, что это молитвы родителей. Я понимаю, что это... Где-то просто он меня останавливал. Где-то я даже понимаю то, что он дал мне любовь к футболу, и это тоже заполнило мою жизнь, потому что, другие ребята, они в подъездах сидели. Ну, а в подъездах сидишь, как бы делать нечего, что-то, чем там занимаются или занимались, как бы, в принципе, понятно. Там, или на квартирах. Поэтому в какой-то степени я тоже благодарен Богу за то, что он дал мне футбол, как такую любовь к футболу. Она какая-то была, конечно, непомерная. То есть там по 5 часов в день, неважно, там дождь, снег, там неважно вообще погода, просто играешь и все. Это был какой-то такой вот... С одной стороны, вроде кошмар, с другой стороны, я понимаю, что это тоже некоторые...
Страшные люди, футболисты вообще просто. Никогда этого не понимал, откровенно говоря.
Я сейчас уже сдал позиции, уже даже топовой команды не знал.
Скажи, Дима, а ты помнишь тот момент принятия решения, да? Когда ты принял решение о том, что ты хочешь посвятить свою жизнь Богу, и ты признаешь себя грешником, то есть ты раскаиваешься. Помнишь этот момент это решение?
Да, помню. Там была череда событий, там нельзя сказать, что прямо тут в один момент было, но было несколько моментов, один из них так хорошо помню, на одной конференции я услышал о том, что там сказали такой довольно простой апологетический момент, но он звучал так, то что, допустим, вот есть два человека, они прожили свою жизнь, один был верующий, другой неверующий, и вот они пришли в загробную жизнь, и вдруг оказалось, что Бога нет. И один ничего не потерял, он прожил как-то свою жизнь, второй ничего не потерял. Ну, в принципе, даже не важно, как они прожили свою жизнь, потому что никого там дальше нет. Uh-huh. Вот. Ну, а есть ли другой вариант? Там все-таки оказывается Бог, и приходят два человека, верующие и неверующие, то явно победа остается за тем, кто верил. Поэтому, для меня это был важный момент, такой апологетический для себя. Потом еще несколько проповедей я слышал, тоже общение с родителями, несколько жизненных ситуаций, которые на тот момент там я видел, что некоторые друзья с улицы, кто-то там умер в лифте, там передоз наркотиков, что-то там еще где-то происходило, кто-то в аварию там попал. Это тоже заставляло задуматься. То есть ты наблюдаешь, смотришь и думаешь, а я как бы я хотел закончить свою жизнь, для чего я живу, в чем смысл моей жизни? То есть куча этих вопросов про осознание жизни, они приходили, наверное, по большей части уже в старших классах. Потому что до девятого я вообще, в принципе, плохо учился, потому что, шалил, как мы с тобой определились. Вот, а потом захотел все-таки поступить вначале в десятый, чтобы меня взяли, потом в институт.
Чё, тоже, я думаю, что были работа. Варианты, что ты в десятый не проходишь, да?
Были, абсолютно были, то есть,
Как много я тебе не знаю, оказывается.
Я сейчас сам вспоминаю, это был какой-то ужас. Есть у меня друг, тоже верующий, с которым мы вместе с второго по девятый класс учились, Вова Вопров. Вот он до сих пор некоторые ситуации вспоминает. Я говорю: Вов, прекрати, потому что мне стыдно. Но мы друг про друга много чего знаем.
Скажи, что изменилось тогда? Ну, вот мы говорили об этом моменте, да, моменте решения. Что изменилось после того, как ты принял это решение? Что для тебя лично изменилось? Как ты это понял, как ты это почувствовал?
Я понял, что я не хочу жить по тем желаниям, которые у меня есть. Потому что в целом эти желания были почему? Больше связаны с принятием. То, что вот меня принимают эти люди или нет. Я понял, что для меня самое важное сейчас, а принимает ли меня Бог, Иисус Христос, принимает меня или нет. И если Он меня сейчас принимает, то я хочу вот именно быть им принятым, и все остальное, остальное мнение мне уже не так важно. Кстати, интересный момент, который тоже мне, наверное, в чем-то помогает понимать там школьников и там и в институте людей. Потому что когда, допустим, ты приходишь в институт, там, в принципе, когда тебя спрашивают, ну ты там кто, баптист, а? Ну ладно, там, буддист, а? Там всем уже все равно. А вот в школе там все-таки больше такого вот стадного чувства, то, что ты там в коллективе, ты должен быть как-то ими принят, иначе там тебя, не знаю, куда-то прессанут. Вот. А в институте уже такого нет. По крайней мере, у меня этого не было. То есть там я свободно мог благовествовать, рассказывать о вере, говорить, почему там я не люблю предлагаемые мне грибы, почему я только люблю те, которые можно собрать в лесу и так далее. Ну, то есть это уже было вот для меня таким понятным.
Ну, понятно, что университет или там высшее учебное заведение, там оно такое собрание индивидуалистов, да, ты можешь быть вполне себе, даже более того, я помню, когда я на журфаке, ну, я-то на журфаке учился уже после армии, я вообще как бы взрослый мальчик, я приходил, как дети какие-то бегают, там, что-то шебуршатся там под ногами, вот, и, ну, и когда ты выделяешься, то есть я-то такой одиночка был, да, я взрослый уже был, там, за плечами там определенные, а я еще и уверовал тогда, вот, как раз я перед, буквально перед университетом, в общем-то, принял крещение в церкви, и вот когда я попал туда, я всем же надо было засвидетельствовать от одногруппников до ректора университета. Как бы.
Вот. До ректора не дошел.
Ну, я до ректора дошел, он бедный, не знаю. Но там просто было такое событие, когда я выиграл конкурс «Лучший поэт университета». Ректор вынужден был со мной... Да, видишь, ректор вынужден был со мной пообщаться, когда вручали это все дело. И я ему прям сказал, что самое главное, как думает обо мне Бог, понимаешь, вот, при вручении.
Не сильно.
Видишь, такие моменты. Сейчас бы, не знаю, я смог бы сказать, а тогда спокойно вот такие вещи говорил. Вот как ты думаешь, с течением времени вот этот... У тебя был, во-первых, тот период, когда... Вот тебе прям все в тебе горело, и ты там готов был каждому человеку говорить об этом. И как у тебя с этим сейчас?
Ну, вот в момент уверования, возрождения, я понял, что это часть моей жизни. Не скажу, что мне стало прям так легко, что я прям готов был стучаться к ректору и ему рассказывать Евангелие. Но, тем не менее, я понимал, что все люди, которые есть вокруг меня, это те люди, которым я должен, как Павел говорил, то, что я хотел бы им рассказать. Я начал молиться. И дальше смотрел, как Бог открывает. То есть не прямо напролом шел, то, что вот сейчас тебе как расскажу, Евангелие, садись, вот еще тебе Библию держи. Нет, но строил с ними взаимоотношения, естественные взаимоотношения, и старался им говорить о Христе. Помню, это был первый курс, середина года. У меня есть два друга моих из университета, мы до сих пор с ними общаемся, вот, встречались буквально на прошлой неделе. Когда они мне сказали то, что, слушай, вот давай дальше нормально так вот дружить, там, в бильярд играть, в футбол играть, но больше не говори нам ничего о Боге, если ты хочешь с нами дружить.
Ну и как, ты согласился?
Я согласился, но у меня была молитва: Господь, а что же делать мне? То есть мне с ними не общаться, а какой смысл? Тогда я тоже им точно не смогу сказать. Я начал молиться, я помню тогда... С Михаилом Щербаковым мы вместе начали молиться. Это мой был подростковый лидер на тот момент. Там мы молились неделю, потом брали недельный пост. И Бог начал действовать сам. Они приходят там на учебу, и вдруг я слышу там одного Дениса, другого Дима зовут. Денис говорит: я сейчас шел, там женщину машина сбила. И он таком в шоке прибывает, как бы, и все, у нас разговор пошел. Он его начал. Потом другой... Мой друг Дима приходит, говорит, там, у меня вот бабушка умерла, а мама, у нее было чувство там за несколько дней, что вот что-то случится. И я говорю: так вот про себя думаю, Дим, это ты мне сейчас рассказываешь, что вот что-то вообще существует, ты, который там говоришь, не просто атеист, а, мне кажется, нигилизм такой больше. Вот, и он говорит, ну, вот так вот, что-то такое есть. И это, эти темы, они провоцировали общение, но мне кажется, апогей всего был, это фильм «Револьвер». Спасибо тебе большое за статью, которую ты где-то недавно опубликовал. Просто мне тоже было интересно еще раз себе перечитать, потому что я очень люблю этот фильм, потому что у меня воспоминания, что мы целую лекцию про него говорили, потом еще в «Макдональдсе» полтора часа, я им объяснял, что там, где значение.
Я помню, что ты любишь этот фильм, и единственный лайк, который поставил ты за все годы, это был как раз на эту статью, да. Вот нам Анастасия написала: «Привет всем, а если принимают и зовут в компанию нечестивые, как для себя определить, я иду туда светить, или мне лучше туда не идти, и это будет светом?» Хороший вопрос, кстати.
Да, хороший вопрос. Я думаю, что здесь есть два варианта. Если этот человек возрожденный, и он... даже если человек возрожденный, допустим, такой вариант рассмотрим, то тоже нужно смотреть, я в этой компании везде или нет. Ну, например, я с этой компанией дружу, не знаю, в институте, я могу с ними встретиться, не знаю, поиграть в футбол, там, вместе в кино сходить. Хотя в кино вроде как бы там общения не так много, но тоже неплохой момент для того, чтобы пообщаться, что-то посмотреть, потом обсудить какой-то фильм. Но если ты заведомо знаешь то, что, ну вот, туда идут люди, там, не знаю, выпивать, хотя на таких мероприятиях я тоже был, но уже будучи возрожденным, и я там просто не задерживался долго, я понимал, что у меня примерно есть там, ну, полчасика, час, нужно всех поприветствовать там.
И уходить быстро.
Обсудить, как у чего, у кого дела, постараться с кем-то пообщаться, рассказать о том, во что я верю, в кого я веровал. Вот. А потом, в принципе, как бы можно потихонечку ходить, потому что там, в принципе, уже всем все равно, кто пришел, кто не пришел. Там уже все друзья, ну, да, очень, да, близкие.
И поэтому... градус неадекватности начинает, да, расти. Да?
Да, то есть я бы здесь вот, разделял, то есть не во всех мероприятиях стоит участвовать. Я бы не участвовал, вот я не участвую во всех. Но, тем не менее, там я стараюсь не полностью себя отделить, не сказать им то, что, ребят, вы хотите со мной общаться? Тогда приходите в церковь. Ну, как бы, ну, конечно, они не придут. Естественно, я так не буду говорить. Ну, так бы, наверное, ответил.
Мы с тобой были когда-то в одной церкви и даже участвовали в одном театральном служении.
Это было прекрасное время.
Вот скажи, насколько это служение было для тебя полезным и чем?
Вообще, ну, как я уже поделился, то, что в школе я не отличался особыми знаниями, и...
там нужно было учить много стихотворений.
Хотя при этом я учил стихи, у меня по стихам всегда были пятерки. Ну, потому что я в церкви рассказывал стихи, и поэтому для меня не было проблем там рассказывать стихи в школе, или там даже в школе я участвовал тоже там в театре, потому что мне это нравилось, потому что я в церкви участвовал в театре. Ну, в таком простом, когда детские там спектакли, не как вот у нас было уже так посерьезнее все.
Да, там один спектакль полтора года готовили, да.
Да-да-да. И для меня чем было это полезно? То, что я мог больше узнать, во-первых, классиков наших Серебряного века на тот момент. Вот там спектакль больше всего, наверное, который мне запомнился, это вот «Поэты Серебряного века».
Ну да, он самый такой большой и трудоемкий оказался.
Да, плюс как бы это спектакль тобой написанный, как бы это вот, ну, его нигде нет, это не просто играешь чье-то, а непосредственно с автором удавалось пообщаться и понять, что ты хочешь им сказать этим спектаклем. И я в школе немного читал, но после школы у меня прям вот проснулось. Я начал читать там Достоевского и так далее. То есть я почти всю классику перечитал, которая вот в школе должна была преподаваться, потому что до этого я либо в сжатом варианте читал, либо, ну, совсем не читал.
Ну, типа брифы, да, там, так сказать, краткое содержание «Войны и мир» за 10 минут, да?
Типа там, вот книжка, можно заметочка, это как-то... Вот, ну, примерно такой у меня был подход, не любил я читать. Вот, а потом я полюбил. Я думаю, что это вот любовь тоже к чтению, это, ну, тоже вот я начал читать Библию, любить читать Библию, и это тоже, вот, я думаю, что Бог определенную такую дал волну любви к книгам, и к тому, что это не просто важно, то, что ты должен читать там, в школе, а мне хочется читать. Вот, так, и этот спектакль, вот это вот время, оно тоже мне помогало читать, потому что, ну, допустим, возвращаясь, да, к этому спектаклю, я входил вместо «Дикого зверя в клетке»,
как это называлось.
Там ты читаешь стихи, и ты плюс еще читаешь биографию этих людей. И ты... Вообще биография, я считаю, что вообще очень полезная. И биография не просто там, как сейчас люди любят, там, ну, давай там прочитаем там Генри Форда. Вот mm-hmm. успешный человек. А там очень разные биографии. Кто-то из этих людей, у него была прекрасная биография и там сложившаяся жизнь. У кого-то она только успела начаться, как там, можно сказать, у Есенина, и она закончилась.
И... Ну, Гумилева, которого расстреляли.
Да, да? То есть вот это, вот их переживания, их искание Бога или отвержение Бога, это тоже... Ну, это важные вещи, которые mm-hmm. были для меня и тогда важны, и сейчас. То есть я не перестал любить поэтов. На самом деле даже мне... Вот этим спектаклем, мне кажется, ты мне привил эту любовь.
Ну, хоть что-то удалось, в общем.
Вообще, это было очень здорово. То есть театр, я считаю, что это большое дело. Это сильно развивает.
Ты подключился к организации новой церкви в Москве. Скажи, почему ты решил посвятить себя пасторскому служению? Как это произошло?
Да. Вообще...
Или к тебе просто подошел старший пастор и сказал: Дим, ну, мне кажется, уже надо пора становиться пастором.
Ну, примерно так, но на самом деле не так. Вообще, когда я вот уверовал, пережил возрождение, я понял, что я себя вижу как служителя. В это я не вкладывал никакого понятия там пасторства. Я еще далеко, наверное, был от этого пастора, диакона. Я просто понимал, что я хочу каждый день служить для Бога. Вот какие будут возможности выпадать, я буду всем. Я порой даже так себе говорил, там меня спрашивали, каким служением в церкви занимаешься? Ну, я разнорабочий. Вот, ну, примерно так и было. То есть вот где я понимал, что там у меня есть некоторые таланты, я там могу послужить, я старался везде служить. Вот, но пасторство, я считаю, что это все-таки призвание, и поэтому со временем... Ну, потому что мне до этого люди некоторые говорили, что вот, видимо, ты будешь пастором. Я думал, ну почему они так думают? Потом начал интересоваться, а вот что значит пасторское призвание, и какими навыками, дарами должен обладать там пастор. И потом я просто, для меня это стало очевидно, что ну никуда от этого не убежать уже. Хотя мне, может быть, на тот момент еще я думал, ну может быть, зачем пастором, как бы это какая-то такая большая какая-то должность. Просто служите в церкви, все, вот, можно я таким вот останусь? Но мне сказали, что ну ты уже, в принципе, несешь пасторское служение, ты им занимаешься уже несколько лет. Просто ты еще вот... А теперь ты церковь, она признает тебя и говорит о том, что...
Просто все будут в курсе. Просто, да?
Не то, что даже в курсе, а просто церковь видит то, что да, ты к этому mm-hmm. призван. Есть подтверждение церкви, и поэтому вот мне руку положили на пастора, имея подтверждение от внешних людей и от внутри mm-hmm. церкви. И поэтому, ну, все, уже было никуда не убежать.
Что значит быть пастором для молодежи, по-твоему?
Пастором для молодежи... Ну, такой небольшой комментарий скажу, то, что, в принципе, я думаю, что пастор, он либо пастор, либо нет, и категория людей, это молодежь, это пожилые люди, это люди там, среднего возраста, это уже такой немножко второй вопрос. Просто важно, готов ли ты... Пасторство готов... Вот, я не знаю, пасторство, наверное, сейчас, будучи уже женатым и имея детей, я понимаю, что это некоторое отцовство. Uh-huh. Когда ты понимаешь то, что вот эти люди, они... Ты их, во-первых, любишь, во-вторых, ты понимаешь то, что они могут падать, что-то с ними может происходить, но у тебя есть желание из-за любви к ним помогать им подниматься, помогать им духовно расти, помогать быть более зрелыми людьми. Но если категорию теперь молодежи выделить, то, наверное, это более даже острый момент, потому что здесь мы не просто сталкиваемся с людьми, которые уже точно имеют возрождение, чаще всего, наверное, это люди, которые... Ну, не чаще всего, пополам пускай будет. Люди,
ну
которые...
да, они испытывают какие-то сомнения, на да. них мечутся. Да,
да. Вот кто-то из них не пережил возрождение, и он думает, вот так же, как я когда-то думал, а сейчас где я, кто я? Я вот здесь, мне здесь нравится, конечно, быть в церкви, но... А я могу точно сказать, что я уже со Христом? И там много таких вот вопросов, в которых, так же, как и с любыми другими группами людей, ты общаешься, ты помогаешь им расти, ты им рассказываешь Евангелие еще раз, но не просто ты его вот, рассказал Евангелие, ты его там 100 раз рассказываешь, а ты его преломляешь через их жизнь, показывая то, как это Евангелие ну, действительно применяется в их жизни. Вот, и поэтому, наверное, если выбирать, там, ну, выделять специфику, пастор, ответственный там, за молодежь или за подрастающее поколение, во-первых, этот человек, я думаю, что должен любить эту категорию людей. Во-вторых, он должен быть, наверное, у него больше ориентация не просто помогать расти уже верующим людям, но в том числе и помогать людям, которые еще не утверждены в вере, помогать им вести их ко Христу. Вот, наверное, так.
Ну, вот тогда какими качествами должен обладать молодежный пастор, на твой взгляд?
Ну, первое, наверное, я выделил бы это любовь, потому что, ну, это, в принципе, наверное, к любому верующему относится, и неважно, там, пастор ты или нет, но если ты не имеешь любви к этим людям, то тебе будет сложно, потому что...
Это просто на определенном этапе невозможно им служить.
Даже невозможно, я думаю, да, потому что, ну, то, что руки опускаются, ты бьешься, помогаешь человеку, и все, и кажется, это тупик. Угу. Но любовь и понимание Евангелия, проповедание себе Евангелия, то, что вспомни, кем ты был, сколько с тобой возюкались, сколько родители тебя исправляли, терпели. Второе, наверное, это отцовство. Отцовство или материнство. То, вспоминая, как мои родители, сколько они меня наставляли, сколько они меня в чем-то дисциплинировали, когда я старался быть похожим на ребят из этого мира, они мне старались объяснить, почему это плохо и почему это того не стоит. Вот. Ну, а вспоминая свою молодость, тогда было, у нас был в моде там, образ ковбоя Мальборо, который, соответственно, с сигареткой Мальборо, сейчас которого вообще, мне кажется, не встретишь, и люди вообще не знают, кто это, молодежь современная. Вот. Но тогда он просто был везде, он на экранах, он на всех рекламах, и вот ты тоже... некий образ
себе. Я помню, что главная специфика, он носил ботинки, вот, еще он не надевал носки, понимаешь?
Серьезно? Даже подробности я не знал, но я просто видел, что он в шляпе, просто на коне, вот,
понимаешь? Я просто старше тебя, я все это запомнил, да.
Понятно, ну, я, видишь, такие нюансы не запоминал, но видел то, что, ну, это какой-то крутой человек. Вот, наверное, образ такой был. Рисовался.
Мне кажется, пастор церкви, он круче ковбоя Мальборо, вот по всем параметрам. Кстати, ну, я имею в виду, что, конечно же, да.
Точно должен он быть.
В любом случае, да.
Ну, кстати, на тот момент вот мне сложно тоже было, допустим, вот я вижу ковбой Мальборо, он кажется таким вот крутым на экране. А Иисус, он такой же крутой, или он круче, или менее крутой? И вот на тот момент, наверное, мне тоже надо было это вот увидеть, понять. И поэтому, наверное, при работе с молодежью и там, с детьми важно им не просто сказать, что ну, ковбой Мальборо, он плохой. Uh-huh. Нет, просто показать, что вот есть ковбой Мальборо. У него есть что-то плохое, что-то хорошее, но у него есть там разные недостатки. И показать Христа, принести Христа в их жизнь, в их повседневность, в их в школу, в институты. Чтобы он стал для них актуальным и живым. Вот так,
А в вашей церкви работает молодежное служение «Маяк». Расскажи немножко про это служение, на каких принципах оно основано, в общем, какими принципами вы придерживаетесь и какие цели ставите перед собой?
Да, есть, ну, оно так названо. В принципе, это молодежное служение внутри церкви, просто оно названо «Маяк». Много было вариантов, которые мы думали, как назвать. Вот остановились на маяке, так вот оно и закрепилось. Это, кстати, интересный момент, потому что мне казалось, что вот цели молодежного служения и цели церкви — это какие-то разные цели, и это разные миры. Но что для меня удивительным является, то, что цели молодежного служения или там, движения «Маяк» они абсолютно такие же, как и цели церкви. То есть там есть два, не знаю, вектора или там два крыла, как, не знаю, два крыла у птицы. Первое — это духовный рост, когда ты сам растешь и помогаешь другим расти. А второе — это направленность на миссию, на благовестие, когда ты рассказываешь Евангелие, рассказываешь о Христе другим людям. Угу. В принципе, вот и все. Два таких крыла, на которые мы делаем акцент. А дальше уже от них там есть разные производные, что нужно для духовного роста. Ну, там, нужны встречи, нужно там совместное чтение Писания, нужно личное чтение Писания. Поэтому у нас там есть разные направления. Есть как малые группы, есть так называемые D-группы, там, или
decision groups.
Да, то, что где мы можем делиться, кто что читал, у кого какие
вот, кстати,
трудности.
Кстати, разница между вот, так называемыми D-группами и малыми группами в чем?
Ну, D-группы, они более маленькие, и D-группы, они делятся по половому признаку. Есть D-группы для там,
сестер,
есть для братьев. Для братьев, да, и они просто более маленькие. В основном...
Ну, но есть... там, и там, и там идет изучение Священного Писания? Я просто хочу понять принцип.
На малых группах.
Или это какие-то душепопечительские группы какие-то больше, да? Где обсуждаются вопросы, где общие молитвы за какие-то проблемы, да?
Вот больше второе. То есть на малых группах это чтение Писания, это... совместная молитва, мы там поем, тоже спрашиваем, как у кого дела, молимся друг за друга.
А на вот этих... Но центр там все-таки изучение Священного Писания.
Да, да. Хотя тут все вроде в совокупности, потому что это и то место, куда можно друзей позвать, то место общения, дружбы. Вот. Ну, конечно, да, все это вокруг изучения Писания. А вот эти D-группы, там больше направленность на то, что человек сам читал, что он, как он это переживает, вот, как этот текст ему помогает в жизни, какие сегодня у него есть трудности, с которыми он сталкивается в институте или на работе.
То есть это такое больше общение, да?
Да, это общение. Mm-hmm. Это общение, совместное наставление, ободрение. Мы делимся там, кто-то кому-то благовествует, мы, соответственно, там делимся, а кто как тоже благовествует. То есть там примерно есть несколько категорий вопросов, и вот мы их обсуждаем. Ну, то есть это больше о жизни, о том, как мы ходим с Богом.
Давай сделаем небольшую паузу. Друзья, не переключайтесь. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня пастор Русской Библейской Церкви Дмитрий Сасин, и мы говорим сегодня о служении молодежи и служении подросткам. И вот как раз-таки мы перевалили через это, собственно, через эту вершину, и будем говорить непосредственно о том, что же сейчас волнует подростков, почему они уходят из церкви и как им помочь. И буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что у меня в гостях пастор Русской Библейской Церкви Дмитрий Сасин. Ты сейчас активно занимаешься служением с подростками, да? На твой взгляд, нужно ли выделять в отдельное служение подростков? То есть вот как бы выделять их, не знаю, из молодежного служения или вообще из общецерковного служения? Угу. То есть вот это подростковое служение, и оно прямо отдельное, и вот в общем, да? Я знаю, что в свое время это вызывало огромные споры, да, вот, что вот проблема в том, что мы, получается, в одной церкви создаем еще одну церковь, только она молодежная, подростковая еще какая-то, да?
Здесь, наверное, отвечу так, и да, и нет. То есть, во-первых, точно нельзя их выделить, то, что вот есть подростки, там, не знаю, или молодежь, это что-то отдельное, которое не участвует в общих собраниях церкви или в общих мероприятиях церкви. Они всегда и во всем, во всех мероприятиях церкви. Но также для них, если есть такая возможность у церкви, как только такая возможность появляется, то нужно делать отдельные встречи. Отдельные встречи не потому, что Библия, она другая для них, но потому что у них есть свои нужды, свои вопросы, на которые нужно отвечать. И поэтому, ну, то есть у нас была новая церковь. У нас вначале возможности не было выделять подростков в отдельное служение. Они были там вместе с молодежью, были с остальной церковью. И первая группа подростков, которая там выделена у нас была, это было там 3-4 человека, вот так вот. То есть сейчас, допустим, там они там 12-20 человек. Ну, подросли детки. Церковь просто стала больше. Вот, и я думаю, что все-таки нужно выделять и нужно проводить с ними занятия. Причем, если есть такая возможность, то лучше такие занятия тоже разделять пополам, потому что есть категории вопросов, которые не задашь ты просто так вот, или их не обсудишь, когда есть там мальчики и девочки. Плюс, даже вспоминая себя, мальчики в присутствии девочек ведут себя совершенно по-другому, потому что они же должны как бы самцы проявить себя, как бы там пошутить особым образом, все что-то.
Ну, а когда вот идет... по ковбоям мальборить, да?
Да-да-да. Вот, когда есть эти группы разделенные, то Там уже, во-первых, и более глубокие вопросы можно обсуждать и отвечать на более просто такие глубокие. Ну и плюс там меньше, наверное, этих вот шуток, направленных на то, как сейчас девчонки отреагируют. Вот. Хотя там есть юмор, я за. То есть просто убрать юмор — это точно плохо. Это ты не построишь отношения с подростками.
Просто тебя без юмора не представляют. Как-то.
Да, хотя, ну да, наверное, все-таки я тоже себя не представляю. Вот, поэтому я думаю, что вот отдельно для них какие-то встречи точно нужно делать. Но это не отдельная церковь, это они участвовать должны во всем и ассоциировать себя полностью именно с церковью, но у них просто есть отдельные еще встречи.
Сегодня на молодежь оказывается колоссальное влияние, да? Ну, я просто сужу по своей дочери, которая вот медленно, но верно перекочевывает из подростков в молодежь. И, соответственно, да, какие проблемы ее волнуют. Я всегда в ее проблемах, да, я всегда рядом, да, как отец и как пастор, да, своей дочери. И для меня это очень важно, да, быть частью вот ее духовной жизни. Да. И я очень рад, когда она кается в каких-то вещах мне. Это значит, ну, между нами такая... есть интимность, открытость, и у меня нет предвзятости. Да, я не осуждаю ее, да, я часть ее жизни. И вот смотри, ведь огромное давление происходит. Да, паблики ВКонтакте, да, там, в социальных сетях, видеоблогеры, которые очень сильное влияние оказывают именно на это поколение. Да, там, не знаю, я уж не буду называть вслух тех видеоблогеров, которые оказывают давление. И ведь мы понимаем, что подростки, церковные подростки, они общаются со своими неверующими подростками, ровесниками, соответственно, да, и это тоже огромный прессинг, да. Может ли сегодня церковь конкурировать с влиянием вот популярных видеоблогеров, соцсетей и окружения, и как?
Ну, что касается конкуренции, наверное, это не стоит сравнивать, потому что смысл конкурировать с тем, к чему церковь не призвана. Вот, ну, по крайней мере, церковь не призвана.
Популярность, ну, по популярности, по крайней мере, да, по влиянию. Ведь, ну, собственно, мы говорим о влиянии, да? И поэтому тут как раз и, ну, острый вопрос, да, о том, кто, собственно говоря, для сегодня авторитет для, ну, вот подростка, да?
Но я вот, когда общаюсь с подростками, с молодежью, я у них спрашиваю, вообще, вот, там, в твоем классе или... в твоей группе, где ты учишься, там, в институте, какие темы вообще обсуждаются? Ну и действительно, да, видеоблогеры — это, ну, такая популярная сейчас штука, хайповая, как принято сейчас говорить. Вот. И я с ними тоже обсуждаю, почему он, допустим, хочет быть видеоблогером, или почему он хочет или слушает того или иного видеоблогера. Потому что вот любой видеоблогер, у него есть там тоже какие-то свои вещи, фишки, то, что он обсуждает или что он любит. Потому что сегодня, если ты там хочешь свой там Инстаграм прокачивать там, или Ютуб прокачивать, ты там не только показываешь что-то, но про кого-то. Ну, допустим, там, не знаю, как ты играешь. Но эти люди, они обязаны в том числе рассказывать о себе. Потому что тогда больше интерес к ним проявляется.
Да, подтверждаю. По своему блогу в Инстаграме, и когда я сделал пост о том, ну, давайте познакомимся, совсем недавно, да, вот я рассказал о своих проектах, о том, что я ведущий на радио, вот это самый популярный был, в общем-то, пост у меня в моем блоге в Инстаграме, то есть большее количество комментариев было именно на это.
Ну вот, в принципе, мне кажется, вот, допустим, как объяснить популярность Дом-2? Вот мне сложно.
А что, реально, вот мне просто интересно, вот реально Дом-2 у поколения подростков, значит, он популярен? Потому что вот, ну, суть по моей дочери, он вообще никак.
Нет, я не могу сказать, что прямо сейчас, вот я просто чуть отмотал назад, и это было популярно. Я не знаю, сейчас он идет или нет.
Идет, да, и мне до сих пор непонятно,
ну, на чем он держится. Ну, мы с тобой понимаем, да, как взрослые люди, что раз это показывают, значит, это смотрят.
Ну да.
Вот, потому что если это не интересно никому, это заканчивать, показывать. И вот, то есть, что там людям, вот самое большое, что им там интересно смотреть? Вот, а там смотрят подростки, смотрят молодежь, я думаю. Хотя, не знаю, может, конечно, и бабушки смотрят Дом-2, но не уверен. Но там интересно увидеть, а что там у него в жизни? А как он отреагирует на ту или иную ситуацию? а как он там себя поведет в той или иной ситуации, а он влюбится или не влюбится. И мне кажется, то же самое интересно и в блогерах. Как они обсуждают про кого-то другого. Ну, там, конечно же, тоже, наверное, интересно посмотреть, как он пошутит про ту или иную ситуацию, или как он отреагирует на ту или иную ситуацию. Это, ну, тоже как бы юмор, это никуда не уходит, юмор, он остается. Поэтому, то есть, ну, и моей задачей, то, что я вижу для себя, это нужно брать подростков и общаться с ними. Uh-huh. Не просто сказать, что, ой, как ты можешь смотреть, там, не знаю, Comedy Club, смотри лучше КВН, там шутки как бы чуть выше пояса. Но я просто ему скажу, почему я, допустим, там не смотрю, почему мне это неинтересно, но я не буду ему говорить, что там ты прям вот не смотри. Я возьму какие-то конкретные вещи, которые он скажет, что ему нравятся, и их просто с ним поразбираю, посмотрю на его реакцию. И чаще всего через какое-то время человек тоже начинает думать и видеть это, то, как ты это видишь, и говорит, ну да, мне это, в принципе, неинтересно, потому что вот я понял, что вот я от него ожидал или восхищался вот этим определенным моментом, а вот этих моментов не видел, и поэтому... Вот, а сейчас вижу то, что все это уже не восхищает.
Угу.
Вот, это как, знаешь, у нас сейчас будет такой летний проект детский, связанный с супергероями, с этим Marvel.
Ну, сейчас «Мстители», да, заключительная часть. Это просто
я никого,
для подростков.
Я вообще никого из них не знал. Не только подростков. Я удивил, что многие люди моего возраста, там чуть помладше, они тоже этих знают, героев, ими увлекаются. Мне сейчас приходится их пересматривать для того, чтобы быть в теме.
У тебя просто дети еще не подростки. Вот, вот если бы у тебя были дети, твои личные, да, подростки, ты бы не просто знал, ты бы всю биографию точно знал, угу, всех «Мстителей», как бы вот от начала до конца.
Ну вот именно так.
И, поэтому... и вопрос, например, кто такой Флёркин, тебя бы не ставил в тупик, понимаешь?
Вот сейчас поставил. Я пока вот, что там только с Тором знакомился, там еще такими хайповыми ребятами. Хотя, может быть, это еще более крутой кто-то. Ну, в общем,
это прям
что...
очень крутой. Да.
Я пока что только вот с ними знакомлюсь. И я понимаю то, что они их тоже любят, этих вот фильмы. Хотя они, в принципе, у них идея одна и та же у всех. Вот, вот неважно, какой герой, он должен там что-то победить, кого-то спасти, ну и показать свою крутость. Вот, и кажется, ну как можно смотреть про 10 разных персонажей, когда ты знаешь начало, какое примерно будет, там, что в середине, что в конце. Но они это смотрят, и я понимаю, что им сейчас больше понимаю, что им нравится, и мы тоже с ними можем обсуждать разные.
Мне кажется, это очень классный повод как раз поговорить о духовных вещах, да, потому что популярность «Мстителей», популярность, востребованность супергероев, да, когда супергерой появляется, тогда, когда происходит кризис, да, угу. Супермен появился во времена Великой депрессии, когда люди перестали верить в государство. Они не верили, что государство их спасет. И появляется простой парень с Криптона, с плащом, который может банальные вопросы решать их. Да? Вот бандиты-банкиры, которые отобрали у них землю. Приходит Супермен и все это делает. Мне кажется, подростки как раз так же нуждаются в этом состоянии кризиса, в том, чтобы обрести вот эти авторитеты. И вот вопрос, который, наверное, самый сложный. Да? Почему подростки именно в подростковом возрасте чаще всего они, скажем, уходят из церкви, разочаровывают, подвержены кризису веры. И как помочь подросткам пережить этот кризис и сохранить веру, укорениться во Христе? И вообще, может быть, по сути, большинству из них обрести веру.
Угу. Вот да, я, наверное, больше здесь сказал бы даже про вот то, что сказал последнее, про обрести веру, потому что, наверное, то большинство, которое покидает церковь, уходит из церкви, или просто даже, не то, что даже из церкви, они просто становятся более взрослыми, самостоятельными, говорят родителям то, что, ну, это вот ваш путь, а вот наш путь, он другой, поэтому мы пошли. И здесь, наверное, самый важный момент — это помочь им обрести эту веру, для того, чтобы они не просто остались в церкви, не в этом даже суть, а самая большая суть, чтобы они были со Христом. Mm-hmm. И поэтому, ну, опять же, да, беря наш пример Marvel, который мы сейчас обсуждали, это... Идея не в том, чтобы показать, что, ну, это на самом деле там не супергерой или он там плохой, а показать его некоторую натуру, кем он является, его плюсы и минусы, ну, и просто оставить его. Ну, да, вот он супергерой в какой-то части. И в то же самое время показать им Христа, который по-настоящему является супергероем, который по-настоящему спас мир, и сделать вот того самого Христа, которого мы знаем, в которого мы уверовали, для них героем. Здесь, наверное, также скажу то, что нужен им авторитет родительский. А авторитет, мне кажется, для детей, для подростков, да даже для молодежи, это тот, кто желает их понимать. Может быть, мы не всегда можем понять там подростков. Хотя, имея большое желание, я думаю, что это тоже возможно. Понимать, что для них ценно, что для них важно. Не говорить сразу, что это плохо, и прям вообще этим не увлекайся, не смотри больше Marvel. Ну, зачем? Лучше сесть вместе с ним, посмотреть, и из этого сделать какие-то выводы, помочь ему начать думать.
Ну, это ему только еще больше подожжет разожжет желание, да, собственно, посмотреть запретное. Да? Александр вот написал: подростков надо воспитывать в школах и вводить Библию к предметам. Лучший пример для подростков в виде Христа — это наше отношение родителей и взрослых, с кого надо брать пример. Как ты прокомментируешь? Согласен? Нет?
Точно согласен на то, что родители должны быть первым авторитетом для детей. И, в принципе, родители к этому и призваны, потому что Бог так сделал, что дети рождаются там не в церкви, не где-то еще, а они рождаются у своих родителей. Поэтому родители, в первую очередь, ответственны за детей, за их воспитание. И здесь важный момент ни на каком этапе не потерять своих детей, этот авторитет. Но даже если, может быть, какой-то родитель скажет сейчас: ну, я уже потерял авторитет. Нужно пытаться всегда его вернуть, потому что это никогда не поздно. Лучше признаться в том, что я был там-то неправ, и ребенок научится тому, что, оказывается, ну, даже если я вдруг ошибусь, вот как мой там отец ошибся, но я могу просить прощения, могу признать свою ошибку, я могу что-то исправить, чем если он просто подумает, что, ну, наверное, мой папа все-таки там, не знаю, святой, поэтому он даже не просит меня там прощения за что-то там, или то есть, у нас нет отношений, нет. Ничего здесь такого нет, он даже не переживает об этом. Вот, поэтому, ну, я соглашусь, да, что здесь про родителей соглашусь. В плане там воспитания в школе, ну, смотря про что мы. Если мы про обучение, ну да, школа, конечно. А в плане какого-то духовного воспитания или характера здесь... В чем-то помогает школа, чему-то она учит, каким-то дисциплинам, усидчивости, там, вниманию, но все остальное, наверное, это родители.
Да, я насчет школы очень большой скептик, как папа старшеклассница. Но смотри, вот, наверное, у нас время прям утекает, а вопрос я очень важный хочу задать. Смотри, готовы ли сегодня подростки говорить о своих проблемах со служителями? Для них же это, ну, особенно для подростков, это очень сложно сделать, да, потому что им кажется, что их будут осуждать. У меня, например, пришла подруга дочери, да, и я увидел, как учитель, который постоянно осуждает, как он загоняет вот в какую-то вот такую, да. Я когда, ну, мы стали разговаривать, и она что-то неправильно говорила, я говорю: ну, скорее тут все вот так. Она говорит: ой, извините. Да? Ну, я говорю: не извиняйся, нормально. То есть вот ты имеешь право на свое мнение. Так вот, как готовы ли они, говорится, со служителями открывать свои проблемы?
Вот они как раз, вот тут пример твой, прям 10 баллов из 10, потому что если они видят то, что ты строишь с ними отношения, ну, то есть они не всегда даже готовы принимать помощь, если ты действительно им хочешь помощь, так вот оказать сразу, сходу. Если они не видят, что, в принципе, ты готов с ними общаться, дружить, готов с ними обсуждать не только темы якобы духовные, хотя я считаю, что в принципе все темы духовные, вся наша жизнь, она духовна, поэтому
по сути, да.
Marvel, это револьвер и все что угодно, это те духовные темы, потому что это то, с чем мы сталкиваемся. Просто это может быть не свет, а это может быть тьма, с которой мы сталкиваемся, и мы это обсуждаем и показываем, а где здесь тьма или где...
Ну, в конце концов, реагировать, как правильно реагировать на тьму, тоже нужно учить, да?
Ну да, да, потому что, ну... Как, не знаю, мама-рыбка должна объяснить рыбкам своим маленьким, что вот эта красивая штучка, это как бы то, что... Вот, а вот крючочек. Вот, то же самое им нужно это показать. В общем, я думаю,
что... Не все, что трепыхается, нужно кушать, да.
Да. В общем, я думаю, что вот так вот сходу не готовы они делиться, но если мы с ними выстраиваем отношения, то они будут готовы поделиться.
Большое спасибо, Дим, что пришел сегодня. К сожалению, наше время подошло,
тебе, да, что пригласил.
Подошло к концу. Конечно же, куча вопросов еще осталось у меня к тебе. Надеюсь, что ты еще придешь в гости. Буду рад видеть тебя снова. Благослови тебя Бог и благословит вас Господь, дорогие слушатели. Мы очень рады. Каждый четверг 15:00 мы говорим о том, как Бог преображает нашу жизнь, как это Он делает через церковь. До встречи. встреч в эфире на Теосе. До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.